Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, мы продолжаем. И, пользуясь случаем и своим служебным положением, хочу передать привет Нельсону. Вот, Нельсон, не грусти.
Адмиралу?
Нет, это правда такое имя. Человек едет на работу и грустит. И говорит, что мне грустно. Вот, Нельсон, не грусти, все будет хорошо. Так, ну а мы продолжаем. Вы тоже не грустите. Пусть ваш день сложится, и все будет замечательно. В Минэкономразвитие анонсировали создание около 120 туристических автомаршрутов, господа.
Ну, если Нельсон нас продолжает сейчас слушать, как раз он на автомобиле едет и грустит, то вот сейчас как раз тема для него.
Да. Сейчас доступно 80 направлений. С ними можно ознакомиться на портале путешествуем.рф.
Об этом рассказал министр Максим Решетников на совещании Владимира Путина с Кабмином. По словам главы ведомства, при создании маршрутов были определены приоритетные направления, которые ведут к крупным городам.
В частности, дороги от Москвы до Краснодара и Новороссийска до Архангельска, Санкт-Петербурга и Казани. Если честно, мы уже об этом говорили в начале прошлого часа, что Марина с Герой, например, любят ездить на автомобилях обожаю, в какие-то дальние расстояния.
Особенно если водитель, которому ты доверяешь.
Да, я однажды ехал в Москва-Новосибирск. У меня развилась настоящая клаустрофобия.
С кем развилась?
Со мною.
Развилась.
Клаустрофобия. Наоборот, появилась. И мне было дико некомфортно. Причем автомобиль большой, всего лишь два человека в машине. Можно на переднем, на заднем сидении, куда как угодно перелезай, что хочешь делай. Вот, тем более по половине трассе, ну тогда еще не было там такой радиостанции, на трассе одна радиостанция работает, практически больше ничто не работает, а вот эта радиостанция работает. А в ту пору, когда я ездил, еще не было, и стояли диски. Мы такой дисковод был. Вот. И я ставил... Получилось так, что у меня было с собой всего лишь два диска. А ехать почти 2,5 дня мы ехали. И вот я эти диски до дыр... Короче, не знаю. Я после этого прям вот... Мне тут предлагают, поехали в Питер на машине. Я говорю, ты что, с ума сошла? Я на Твери, но не, в Клину у меня уже просто будет трясти.
Ладно, до Питера ночью ехать.
Нет, я...
На машине вообще можно там час, часов за 5-6.
Ну, это надо очень
господа,
быстро ехать.
Господа, обращаемся...
При скорости...
Ну, где 600? 800 километров до
трасса,
Питера.
Там очень хорошая трасса.
Да, там отличная трасса.
Нигматуллин, только не говорите, что это был Михаил Круг и Татьяна Овсиенко. Ну, примерно так. Михаил Круг, кстати, и Татьяна Овсиенко не самый плохой,
мне кажется,
что может
важно, когда у тебя длинная дорога, не торопиться, не пытаться сделать невозможное. Проехать 600 километров.
34 километра.
Да-да-да. Проехать 634 километра за 3 часа тоже как бы не стоит.
А куда еще 200 делись?
В смысле, не там 600 знаю. Километров до Питера.
Ну, да, что-то мне казалось.
Скорость 60 километров в час, 10 часов. Можно ехать 100 за 6 дней.
Господа, отправляетесь ли вы
я
в дорогу на машинах?
Ну, оптимальное время.
Можно я со слушателями поговорю, а? Хватит болтать между собой.
Ты же рассказываешь свою историю, мы тоже хотим поговорить.
У нас весь эфир построен на том, чтобы болтать друг с другом.
Да.
Ездите ли вы, значит, в гости? Какие гости?
Путешествуете.
Путешествуете на машине в какие-то дальние города, в дальние страны, может быть, я не знаю, куда угодно. И как вы все это переносите? Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Григорий, меня зовут.
Здравствуйте. Григорий, а можно? Вы в какой, как будто в батискафе куда-то спускаетесь, какие-то звуки
плохо
воды. Алло.
Перезвоните нам, очень плохо вас слышно.
Ужас, Григорий, простите,
одно
очень
дело,
плохо,
когда,
да.
Например, ты едешь из Москвы в Питер или обратно, там очень хорошая, классная дорога, но в прошлом году я ехала по серпантину. Часа два, наверное, ехала по этому серпантину.
Ой, это вообще
и после
между...
этого...
на юге где-то?
В Турции. После этого мне не хотелось, в принципе, ничего.
Серпантин — это тяжело.
Это просто ужасно.
А я на Кипре однажды ехал по серпантину, и у меня было ощущение, что вот я сам за рулем, одно малейшее движение руля на сантиметр, и я полечу.
И все.
И мне хотелось это сделать, потому что меня уже, я не знаю, как пассажиры, но меня мутило. Потому что это правда, это очень неприятно.
Очень большое напряжение, конечно, для водителя, который управляет машиной, когда ты едешь по серпантину, плюс еще пассажиры, которых часто укачивает. Меня в последнее время редко очень укачивают. Но там такой был серпантин, что мне хотелось просто вот как-то остановиться и уже никуда не ехать. Но...
Друг мой, товарищ, еще в школе мы учились, и он напополам еще с одним своим другом купил буханку, УАЗик.
Да.
И они...
Буханку хлеба?
Ну да, черного. Она была...
Вот, вот, видишь?
Моим же оружием, да. Она была не на ходу, и у него была такая цель, мечта практически, эту буханку починить, потому что он такой рукастый парень, очень любит копаться в двигателях, починить эту буханку и на ней махнуть либо в Крым,
стандартно.
Либо по Транссибу до Владивостока. Он меня все с собой зазывал, а буханка — это такая уникальная машина, бескаркасная, в которой любой поворот может закончиться переворотом, любое столкновение, она складывается гармошкой. Я говорю, извини, нет.
Ну, конечно.
Это не сюрприз, это ДТП, самое настоящее.
Леш пишет, друг с супругой ездили в Москву, из Москвы в Испанию, остался доволен, жена ему читала «Войну и мир» в дороге. Ну, аудиокниги же еще.
Это, кстати, интересно. Алло.
Да. Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здрасте.
Недавно съездили в Минск туда-обратно, сколько там, 800 километров примерно.
И как?
Вот от нашего дома. Да нормально, но в Беларуси дороги побольше понравились. Более просторные, скорость более, скажем, стабильная.
Так у них денег нет устроить что-то.
А?
Ничего, говорите, говорите.
Максим, иногда лучше молчать, правда.
Да, да, говорите, говорите.
Да, понятно. А так люблю поездить в Грузию. 3 раза ездил на машине из Москвы.
Но вы тоже сами прекрасно. За рулем. Вы сами за рулем.
Сам за рулем, да. Ну, за 2 дня, там, один день до Кисловодска, там, вот, а потом...
Ну, а как вы переносите вот эту дорогу? Вам не тяжело, спина не болит, вот этот бесконечно монотонный асфальт перед вами. Я не забуду,
люблю,
когда...
Люблю, вот, с детства люблю машины, люблю руль. Вот, прекрасно переношу, но устаю, конечно, уже возраст как бы, уже за 60, устаю, да, но нравится, нравится.
Ну, супер, долгих вам еще километров поездите, и по голосу вообще не скажу, что вам 60, ну, держитесь. Что,
мастер сантиментов. Кать пишет, до ковида каждый год 2 раза в год ездили из Москвы в Европу на месяц. Проезжали по 12 тысяч километров. Это самое лучшее путешествие. Завтрак в одной стране, ужин в другой. Люблю пляжи. Меня посади и вези, кайф. А если так же, можно и в Крым. Обожаю кататься. Вот я с Катей прям на 100% согласна.
В Крым на машине я бы с огромным удовольствием съездил.
Я в Сочи ездил.
Буханку так на ноги не поставили, ее продали. Там забавная история была.
Отремонтировали?
Забрал покупатель, и она завелась. И он сам на ней уехал.
Вау.
А потом звонит другу моему и говорит: вы что мне продали, я на МКАДе заглох.
Обидно.
Артем пишет: да, езжу с женой и 2 детьми, любим вообще путешествовать на автомобиле. До 22 объездили на авто всю...
До 22-го.
Да, всю Францию и Италию. В России маршрут Питер-Москва — это как домой съездить.
Там правда очень хорошая дорога.
Может быть. Саратов, Элиста, Питер, Смоленск, Воронеж и другие, плюс много КМ по Европе, пишет Антон Соболев. Нет, ну я тоже, например, могу сказать, что в Европе я тоже очень много ездил, и всю Испанию объездил, весь Кипр объездил, сам за рулем будучи, и совершенно спокойно как-то. Но там ты садишься, ты, ну не знаю, как-то по-другому это все воспринимаешь, вот едешь. Но вот эту поездку Москва-Новосибирск я в страшном сне не забуду.
Она мне пока снится. Ты от Москвы до Новосибирска доедешь, ты же всю Европу можешь проехать. Конечно. За это же время.
Конечно, да, я даже бы уже уехать в Атлантический океан, знаешь, там, алло.
Алло, здравствуйте, рад слышать
здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте.
Я сейчас нахожусь в Питере, меня Алексей зовут.
Да, Алексей. Привет Питеру.
В Карелии нахожусь. Ехали мы, ну, целый день фактически, но приказ Марина... Здравствуйте, действительно права. Очень прекрасная дорога. До Питера уж точно.
А я говорила.
Конечно, Марина права, да, какие сомнения были.
Да, да, привет.
Да вы уже поздоровались, она рада слышала, да.
Все, так что сегодня дождь, а вчера была замечательная погода, и вообще всем советую Карелию, удивительная,
да, там
красивая природа, замечательная.
А купаться что, можно?
Марина, мы вас ждем.
Выезжаем.
Она выезжает. Мы отправим ее, я билет лично куплю.
Дождешься от тебя,
Петрозаводск?
В Карелии можно купаться?
Я не знаю, я ни разу
чуть
не
попозже.
Был в Карелии.
Сейчас там прохладно.
В Ладожском озере?
Ну, нет, холодно. Холоднее, чем Байкал.
Ну, я бы не стала бы. Холоднее,
чем Байкал.
Я не заходила в Ладожское озеро.
Там холодно, но попозже, где-нибудь в августе, там можно нормально.
Ну, там же какие-то озера, реки.
Онежское озеро в августе, парное молоко.
Супер.
Да. Ежегодно в Крым и Кавказ всегда брал сына с собой. Хочу смело сказать, страсть к дороге прививается. Ребенок 9 лет, как только видит трассу и солнце, мечтательно говорит, поехали к морю. У меня у подруги, она где-то 1.30 метра в прыжке ростом, у нее был док. Огромный такой белый док.
По-русски давай, собака.
Это порода такая. И вот он обожал ездить на машине. А у нее огромный джип. Вы знаете, как говорят, маленькие мужчины любят большие машины. А тут вот это моя подруга с этой большой машиной. И он обожал эти машины. Но когда этот док куда-то бежал, то моя подруга вот так по ветру болталась за ним. И однажды они поехали тоже какой-то, ну, в Питер, наверное. И на заправке этот док вышел пописать. Подруга как-то отвлеклась. И он взял, увидел открытую дверь чужой машины и забежал и сел. А за рулем сидела хозяйка, другая женщина. И она, увидев, она так кричала, но вот сколько он был жив, он все время путешествовал со своей вот с Полиной. Они везде, вот куда она едет, а она еще такая заводная, она Казань, Сочи, Питер, вот везде, Махачкала, всегда на машине с этим догом. Вот всегда.
Конец истории.
Классно. Собаки очень хорошие.
Да, слушатели
нам
не понравилось.
207-й. Добрый день. Мы, я, супруг и сын, на своем УАЗе Хантере побывали и в Абхазии, в Краснодарском крае, в Крыму. Очень люблю дальнюю дорогу. За рулем чаще сама получаю огромное удовольствие. Обожаю серпантин и наш УАЗик. В дороге даже спим в нем.
Ну, УАЗик это хорошо.
Это как хороший док. УАЗик это отличный компаньон.
Док?
Да. Ну, по-русски давай, собак.
Как это будет по-русски?
Напоминаю, как можно любить еще на машине путешествовать.
Не понимаю.
Тут за неделю накатаешь по пробкам, что жить неохота. А еще дача. Вот эти выходные традиционно отстоишь по 3 часа, вспомнишь все материалы, матерные слова и тому подобное выражение. Ну уж нет, куда-то еще движение стало на дороге не то, что неспокойное, а неадекватное, пишет Александр.
Но просто же нужно
выбирать
время,
тоже
в которое об этом. Это должен быть будний день, скорее всего, раннее утро. И вот вы куда-то едете, скорее всего, там не будет
утра.
Таких пробок.
Ну, и клюешь
вот
так вот
в руль. 5 утра, и нужно выезжать.
И там оптимальное время для выезда.
Некоторые в это время только ложатся. Ну что, меняем тему, идем дальше.
Там за горами, где ветер так разгневан, услышат нас с вами Макс, Марина и Герман.
Лимит на количество банковских карт хотят ввести в России с сентября. Один человек может оформить не более 20 карт, а в одном банке максимум 5. Мера поможет в борьбе с дропперами, на которых мошенники оформляют счета и затем используют для вывода украденных денег. Сколько у кого карточек?
Это секрет.
У меня одна. Две.
Ну, три.
Две. Которые действуют, две. Потому что мне вот незачем что делать. Больших деньги я не... Какие-то переводы я не делаю, как бы в финансовых пирамидах не состою.
Обычно, мне кажется, 2-3 карты где-то у человека, если он не занимается какими-то такими
историями. Ну, да. Говорят, что можно как-то жонглировать разными картами. Там на одной кэшбэк повышенный, на тут категорию, на другую категорию. И таким макаром можно
деньги. Многие сейчас еще играют на том, что на кредитках берут кредитные деньги, кладут их на счет какой-то. Да, потом там копят, а потом с этих накопленных помещают. Процент, да, остается. И получается на этом зарабатывать. Господа, если у вас какие-то, ну, я не знаю, сколько карт надо, может быть, не надо. Я тут посчитал, что вообще сегодня карточка, вот сам пластик не нужен. Вернее, ну, это не я открыл, так и есть. Потому что все есть в телефоне. Через QR-код ты можешь это сделать. Единственное, как только исчезает интернет, ты становишься безруким. Угу. В смысле, без денег. У тебя их нет, потому что ты не можешь заплатить. Ну, с этим уже сколько раз сталкивались.
Интернет пропадает, и терминалы тоже не работают.
Это верно,
наличные
да.
Наличные надо носить.
Надо носить наличные. Ну, посмотрим. Мне эта новость вообще все равно. Может, кому-то это и печально?
20 карт звучит все равно, когда как перебор.
Вызов. Знаешь, это как в этом. Выбирай, такая раз полоса.
Кстати, по поводу карт. Тотальный запрет на кредиты предложили ввести в МВД. Каждого, кто захочет взять кредит, будут консультировать в МВД. Сотрудники будут задавать вопросы в МВД, чтобы убедиться, что человек не собирается передавать средства мошенникам, заявили
в МВД.
Ну и заявили в МВД.
Но тотальный запрет на кредиты.
Ну, чтобы человек понимали в МВД, что человек находится в себе, да.
Что он не из МВД.
Да, что его не заставляют, например, взять кредит. Не принуждают, что это правда, ему эти деньги на что-то нужны.
Я просто да, вспоминаю, делал какой-то документ, мне доверенность бы надо было написать у нотариуса. И она сидит на меня вот так вот смотрит и говорит: «Вы как себя чувствуете?» Я говорю: «Нормально. А что такое?» Она такая: «Вы помните, какое сегодня число?» И так пристально меня прям буравит глазками, я такой говорю: «Помню».
Что ты доверял кому-то?
Ну, что-то жене надо было. Доверенность на выезд дочери за границу с одним родителем. Вот, какую-то такую доверенность. Ну, и вот она вот это все спрашивает. А потом сейчас, когда стали приходить нотариусы ко мне, я говорю: зачем она там со мной так говорила? Ну, мне объяснили, что нотариус, он как и психолог отчасти. Она должна понять, в нормальном ты состоянии, вменяемый, невменяемый, правильно ты делаешь это или нет. Вот тут, мне кажется, с кредитами будет то же самое.
Ну, на адекватность тебя проверяют.
В МВД будут спрашивать: вы вменяемый? Какое сегодня число? Дать вам кредит? Не дать. Тогда идите.
Макс, Маринегера. Макс, Маринегера. Молодость и мудрость рядом.
Кстати, осенью между Москвой и Петербургом начнут ходить поезда с длинными полками. Новые вагоны будут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73.
А полки увеличат до 2 метров. Сейчас длина составляет 175-185 сантиметров.
И так... появятся откидные столики на верхних полках. Ну, наконец.
Боже мой, это, прикинь, ты спишь на первой полке.
Да, можно не спускаться, да.
На первой полке спишь, и вдруг с второй полки на тебя курочка падает. Или яичко.
И ты ртом ее ловишь.
Ты думаешь, что ты спишь? Или опрокидывать стаканчик чая, и чаек на тебя так.
И те, кто внизу едут, им же можно уже не уступать место.
Конечно.
Те, кто едет наверху.
А я не понял, что это значит. Новые вагоны будут шире на 28 и длиннее на 73.
Это значит, что не надо будет теперь калачиком сворачиваться, когда ты спишь на верхних полках.
А ты калачиком сворачиваешься?
Да, часто.
У тебя какой рост?
В самых новых, я 185, у меня рост.
Ну, ты как раз полк под тебя.
Ну, это впритык.
Прям носочки еще можно вытянуть.
Нельзя.
Можно.
Ну, я 185, не на носочках.
Не до носочков, да, до пяточек.
Я все время боялся этой полки упасть.
Я обожаю
спать на верхних полках. Там же есть,
потому что я пас.
Заборчик.
Ужас.
Там же заборчик есть.
Есть заборчик, да. Я, правда, я бодрствовал, когда я падал. Я был маленьким совсем, и мы ехали куда-то, по-моему, в Крым, в Евпаторию. Летом отдыхать. И я с полки на полку прыгал, и в какой-то момент...
Прыгал с полки на полку?
Да, ну я маленький, что с меня взять? Прыгал, и в какой-то момент я прыгнул так, что простыня с полки начала соскальзывать, и я вместе с ней свалился. Сначала кому-то на колени, а потом на пол. Но я помню, что больно мне не было. Я был забавно.
Загруппировался.
Да.
Был какой?
Забавно было.
Забавно. Я в Питер обожаю ездить ночью. Вот мне нравится, когда ты ложишься. Ну, правда, я никогда не спал.
С ночным поездом.
Да, с ночным поездом. Правда, я никогда уснуть не мог.
Я понимаю, зачем спать в поезде, если можно купить билет на Сапсан и доехать спокойно за 4 часа.
Ну, ты вот не понимаешь, а мне нравится. А это я дороже. Не понимаю, как можно на машине любить ездить, кататься.
Дороже. Сапсан дороже.
Конечно. Поезда, да. Ну, а есть прям разница. Традиция у людей, когда садятся и едут
традиция
ночью.
Традиция не выспаться ночью в поезде?
Да, ну, почему нет?
Особенно, когда приезжаешь в 6-7 утра, а заселение в 12.
Шикарно.
Класс.
И ты идешь по Невскому и заворачиваешь к Англитеру. И там выходишь...
К Англитеру, чтобы завернуть, там... нужно пройти весь Невский практически.
Так ты идешь. А там...
А там ничего не работает.
И встает солнце.
Боже мой, оно же нигде больше не встает,
только Англитера. Это такая красота, именно за Англитером, около Англитера, когда ты поворачиваешь, там прям вот ты выходишь прям к солнцу, восходу солнца. И все сейчас работает в 6 утра. Огромное количество кафешек всяких, можно зайти, перекусить, посидеть и додремать.
Там у Англитера можно в счастье зайти.
Можно,
да.
Супер переоцененный кофе.
Это правда.
Макс, Марина и Герман. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Аж в Питер захотелось.
Обращайтесь. Сейчас я еще вам что-нибудь расскажу интересное, точно поедете.
А я хочу, знаете, ретроспективу новостей просмотреть. Вчера мне очень это забавляло. Появляется утром новость. Для граждан России, родившихся с 95-го года и позднее, предложили отменить пенсии. О стариках должны заботиться дети, а не государство. Поэтому отмена пенсии пробудит граждан России рожать как можно больше детей. Будет, вернее так. Вот я читаю ее, думаю, какая вообще, вот, что это
моих
такое?
Пенсии дошли.
Твоя как раз добиться. Проходит пару часов, и вдруг в Госдуме не собираются отменять пенсии для граждан России моложе 30 лет.
Yes.
По закону неработающий пенсионер не может иметь в месяц доход меньше одного прожиточного минимума. Это обязанность государства.
Гера, выдыхай.
Да, Гера вдохнул, выдохнул.
Хотя еще много лет, еще многое может измениться.
Да я даже уверен, что это изменится. Потом придумывают кучка чего-нибудь и так далее. Так, ну и где у нас... А, вот, господин Милонов опять. Начали про депутатов. Увольнять девушек в вульгарной одежде предложили в Госдуме.
Если у вас бизнес не связан с эскорт-услугами, наверное, такого сотрудника нужно выгонять, считает депутат Виталий Милонов, сравнивая сотрудниц в откровенных нарядах с эскортницами. По его мнению, так девушки используют не свои интеллектуальные качества, а внешность.
И что в этом плохого?
Слушайте, ну, давайте тогда увольнять...
Красивая девушка, мужчин, секретарь, да. Красивая девушка, не знаю, физик, химик, красивая девушка, радиоведущая, хорошо одетая, хорошо выглядящая. В чем проблема-то? Давайте напялим мешки все друг на женщин.
И как Мерлин Монро.
Да, голову намажем сажей, и будет он на эти золушки ходить на работу. Зато и никак в эскорте. Я вообще, вот этот красота спасет мир, говорили. Красота во всем, вот это девиз этого серого мира. Мы и так живем в серых погодных условиях. Пусть хоть летом красивые девушки разукрашивают этот город и наши рабочие места, а?
В следующий раз Виталий Валентинович придет, обсудим с ним это.
Я прям пойдешь подойду к нему, да, и скажу. Ой, фу, выдохнул. Новости, говорит Москва.
Мы вас услышали.
12:30, уже вот 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс, уже вот-вот, Челноков.
Точно. Понедельник, 26 мая, на дворе 2025 год. Кто забыл? Идем по новостям.
Если вот... вы забыли, то никаких нотариальных доверенностей вам не сделают.
Да, да.
И вот очередной опрос. Каждый третий гражданин России ждет возвращения Макдоналдса в Россию, значит, следует... типа в следующем году вот должен. Следом по уровню ожидания идут Икея, это почти 50%, и Зара 45%. Значит, вот такое вот сообщение. По мне, ну да, может быть, по Икее, но хотя на маркетплейсах сейчас можно заказать икеевские какие-то продукты.
Математика у меня не сходится. Каждый третий россиянин ждет возвращения Макдональдс, каждый третий — это 30%.
Ну, ты не считай здесь...
А у Икеи 50, это каждый второй.
Каждый второй, да. Ну, получается, Икеи да, Икеи больше.
Не знаю, больше.
Это, мне кажется, разных два было этих опроса, потому что тут Макдоналдс в следующем году, а эти просто... Может быть, это второй был опрос.
Может быть.
Я, например, совершенно не страдаю от того, что нету ни Макдоналдса, ни Зары нету, ни Икеи, потому что все это можно заказать, как я уже сказал, на маркетплейсах. Все доступно, все есть, а альтернатива ресторану быстрого питания...
Но все-таки мебель из Икеи ты не закажешь. А если закажешь, то через каких-то посредников,
посредников
и дороже.
Комод гораздо. Я заказал за нормально. Комод, как, ну, я не помню, сколько он тогда стоил, но по мне это было не очень дорого. Вот. А ресторан быстрого питания вполне альтернатива, да, даже в каких-то позициях вкуснее, да, как мне кажется.
Да, вкусная вот. Точка лучше, чем Макдональдс.
Да, потому что, ну, и, по крайней мере, не брошены стали эти заведения, и они продолжают работать, и, что самое интересное, в Крыму открылись, потому что Макдональдс в Крым не ходил, а сейчас вот эта вкусная точка там появилась эта сеть.
У меня есть как будто бы ощущение, что на самом деле Икею ждут обратно гораздо больше, чем кого-либо другого. Икея как будто бы очень сильно всенародно любимый был магазин.
Доступный.
Да, доступный.
Что он был доступный. Я не уверена, что сейчас будет.
Любили ездить вернулись. Чисто погулять и за фрикадельками сходить.
Да. Покупали что-то ненужное.
Я вот, да.
И у кассы выкладывали.
Мне всегда, да, нравилось туда приезжать. И вот, знаешь, идешь и думаешь, о, плечики. Вешалки. Ну, надо же. Ну, надо. Обязательно нужно. О, стаканчики новые.
Интерьеры вот эти вот, которые, да, были.
Да.
Кровати всякие, спальни, кухня.
Можно ли залезать, смотреть. Вот эти вот всякие. Там, ляж-полежи на мне, сядь-посиди на мне.
И за хот-догами приезжали.
Да, и за хот-догами. Вот. А, Андрей пишет, мне кажется, никто не ждет...
Никого, всем по барабану. Да, всем на по этот барабану. Макдональдс, Икею и так далее. Это все притянуто за уши какими-то заинтересованными людьми в этих вопросах.
Ну, может быть, знаете, мы все как бы продукты очередного пиар-программы, программы, пиар-компании или менеджеров. Так что, может
я
быть.
Я, на самом деле, не отказался бы от возвращения некоторых брендов. То есть, по условному Макдональдсу я не скучаю. По Заре, честно говоря, тоже.
Согласна.
Там неплохая была одежда, доступная.
Ну, и ничего сверхъестественного,
есть,
да.
И другие магазины с хорошей одеждой. Но вот какой-нибудь Uniqlo я бы хотел, чтобы вернулся.
Но они сами сделали свой выбор, поэтому...
Вот они именно. Еще недавно заявили, что мы дали обещание не возвращаться и не вернемся.
Да, принципиальные. Ну, пожалуйста.
Ну, ладно.
Дарья Абакумова пишет, фикс-прайс заменил мне Икея в части изделий для кондитеров. А что такое фикс-прайс?
Я не знаю, что такое фикс-прайс.
А, это где все по 50, типа вот это,
ну,
вот
по 50,
из этой...
там было лет 7 назад.
А, все, я был в нем, да, однажды. Так, ладно, еще одна новость. С ночи на 27 мая в Москву
то
придут...
сегодня.
Да, сочинские ночи.
После захода солнца температура будет держаться в районе 15-21 градуса.
Вы еще под одеяльцами?
Тепло, под летним.
Да, а я под простыночкой,
я просто, под двумя
под
одеялами сплю.
У тебя кондиционер
наверное, да, кондиционер круглосуточный.
А, ну это
у меня
давай.
В комнате нос замерзает. У меня холодно в
ого.
Комнате всегда должно
это
быть.
У тебя, конечно,
пельмени могут храниться, да? На
меня,
столе лежа.
Я могу прийти домой там, с бутылочкой воды вместо холодильника ее поставить рядом с кроватью себе.
Замерзает?
Она будет холодной. Ну нет, кондиционер минус все-таки не дает. Иначе это было бы золото, а не кондиционер, если бы он был способен давать отрицательную... температуру. Да, но у меня всегда прохладно в комнате.
А вот Максим Ж жалуется, что, как по мне, пусть вернутся качественные автозапчасти, остальное не нужно. Я, кстати, хочу, возвращаясь опять к этой теме, вот возврата различных компаний, я нашел альтернативу везде. В одежде, в еде, там в стиральных каких-то химических средств для стирки, для мойки и так далее. Все есть.
Только это стоит в два раза дороже все.
Ну, можно поискать альтернативу подешевле, можно найти... Да, это стало чуть дороже, но
ну,
российского производства
ну,
не шибко дорого.
Да, ну, конечно.
Ну, как гель для стирки стоил там 300-400 рублей, так он и стоит. Капсулы как были по 500-600 рублей.
Тот же самый Ариэль, который ты до этого покупал, так и он никуда не ушел, и так все еще не продается.
Только называться стал по-русски Ариэль. Да. Ладно, идем дальше.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Так, вот терка языки и пользуюсь уже 20 лет, и ни на какую другую ее не променяю. Но есть какие-то, да, у меня полотенца языки я очень любил. Покупаешь их 10 штук, и все.
А,
и
акулы какие? Год, какие, ой, акулы?
Какие, да, уплыли.
Боже, уплыли. Мой. Вот за кем, за акулами, ты еще этих вспомни. Кого? Как они, абракадабры какие-то страшные, жуткие.
Там крыски были очень классные.
А тоже сова, которая надеваешь ее на руку, да?
Футбольные мячи были мягкие.
Да.
Там вот такие
были какие-то такие.
Подушки мне нравились.
Был у нее какой-то свой
вайб.
А еще мне стаканы граненые там нравились.
Стаканы граненые.
Вот эти большие, очень клевые.
В Испании, когда жил, мы снимали квартиру. Классно, очень хорошо. Я по-быстрому сейчас расскажу. Mm-hmm. Я поехал просто в Икею и там накупил кучу посуды, разной мелочевки для квартиры. Так все там и оставил, потому что мы сбегали оттуда.
Грустная история.
Ну, потому что ковид начался.
Да.
Так, ну, друзья, ожидайте Икею, Зару и Макдональдс. Ну и ожидайте, а мы идем дальше. Сегодня отмечается День рыжих. Вот мы и решили поговорить, кто же они такие, рыжие, конопатые, вот, является ли вот их цвет волос какой-то, ну, я не знаю, уникальностью, что ли. С нами на связи основатель Евразийской трихологической ассоциации, врач-трихолог Ольга Кохас. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, а вы с нами по наушникам говорите, да?
Да, мне как нужно.
А лучше возьмите по телефону, снимите наушники, потому что звук очень глухой. Трубку будет получше слышно, ладно?
Да, конечно.
Вот, Ольга, ну скажите нам, пожалуйста, рыжий цвет волос – это следствие чего? Это генетическое какое-то... это норма, вот так спрошу.
Ну, конечно, это никакая не патология, это абсолютно точно наследуемый фактор, это генетика, таких людей в мире 1%. Вот, и от того, что вот у них такой яркий цвет волос, они, собственно говоря, являются сами по себе яркими, такими представителями человечества.
Ольга, а почему бывает, что у родителей блондины или шатены, а у них рождается рыжий ребенок?
И сразу начинается от соседа родила и так далее.
Ну, я про это не подумала, но...
Но этот ген, он где-то проявлен через какое-то количество поколений. Поэтому здесь, как бы, смотрите, что мама блондинка, а папа брюнет, и вдруг родился рыжий ребенок, и обвинять в чем-то совершенно точно не стоит. Это некая мутация гена, он MS1R, по-моему, вот так называется, да, это в генетике, конечно, больше и лучше знает. Вот, поэтому здесь идет абсолютно точно генетические мутации, но где-то в каком-то поколении точно был кто-то рыжий родственник.
А почему, если рыжие волосы, то, скорее всего, светлая кожа и веснушки? Как это связано?
Ну, это вот такой тип человека, да, то есть это клетки, которые отвечают вот за цвет волос, вот у рыжеволосых больше феомеланина, и такой красноватый пигмент именно дает этот рыжий цвет. А вот кожа, наоборот, она вот бледная. И вот что на самом деле отрицательным является для таких людей в качестве здоровья, они больше подвержены ожоговым, да, каким-то на солнце ситуациям, разным плохим болезням. Поэтому здесь нужно, конечно, быть очень аккуратным в том, что мы должны защищаться от солнца, мы должны как бы предотвращать различные вот воздействия ультрафиолета.
Ну вот у меня мама от рождения была, ну, дико рыжая, но при этом ни конопушек, ничего такого не было, и правда тоже не загорала, потому что сразу обгорала, но больше никого, вот ни я, ни брат, никто из нас больше не рыжий. А получается, что и ребенку может передаться от обычных родителей, так и от мамы может не передаваться от рыжего родителя.
Ну да, конечно, поскольку это мутационный ген, то это вот именно может не передаться, а где-нибудь там вот скрыться в последующем.
Это правда, что рыжие редко седеют?
Да, абсолютно точно. Это тоже одно из преимуществ рыжеволосых, что у них не седина, у них вот волосы становятся таким менее интенсивно рыжего цвета, да. Да,
тускнеет, да, получается.
Тускнеет, да.
А нужен какой-то... Да.
Что нужно?
Нужен какой-то специальный уход за рыжими волосами?
Потому что я, насколько знаю, у них волосы более такие...
Пористые,
да.
Да. Они более сухие, более пористые, а у них самые толстые волосы по структуре, считается. Но особый уход, конечно, здесь... И у них и по количеству, кстати говоря, волос кажется много, да, на самом деле больше всего по количеству у блондинок. Но у них за счет вот этой толщины, да, и упругости такой определенной, у них кажется, что, ой, у них такая шевелюра. Но особый уход, безусловно, в чем заключается? В том, что вот эта пористость дает сухость, да, ломкость. Поэтому здесь более увлажняющие маски, более жирной консистенции. То есть они действительно должны использовать какие-то спреи по увлажнению. А не бояться силиконов, кстати говоря, как многие боятся. Ой, силикон, это что-то страшное. Нет, ничто так не делает эластичными волосы, как силиконы. Поэтому не боимся их и абсолютно точно используем.
Угу. Ольга, а правда, что я вот опять же, вспоминая свою маму, что бывают оттенки рыжего, что бывает там холодный рыжий, каштаново-рыжий, пепельно-рыжий, что эта рыжина еще и подразделяется на различные вот виды?
Конечно, это вот как раз зависит от количества вот этого феомеланина, который дает красноватый пигмент. Там у нас есть феомеланин, есть эомеланин, да, и вот, допустим, если феомеланин там с эомеланином в определенных пропорциях, и здесь вот как раз чем больше феомеланина, тем более яркий красный пигмент. Вот, и здесь вот, конечно, вот, ну, тоже зависит от того, как смутировал этот ген.
Угу. Есть еще один, ну, не знаю, миф или не миф, развейте его, что рыжие более чувствительны к температурам, перепадам, не переносят большую жару и не выносят холод, прям минусовые температуры. Это верно?
Ну, а к рыжим, в принципе, как психотипу, да, что они такие определенные, действительно их чувствительность выше, да, вообще, в принципе...
Они боль еще плохо переносят, да.
Да, боль по-другому.
Мама вот постоянно у меня...
Угу. Да, все правильно. И боль, и температура. И у них даже, знаете, получается так, что у них даже температура тела может быть у нас 36,6, да, а у них 37. И это в порядке нормы. У меня, кстати, вот был пациентка была, она говорила о том, что у нее все время температура, и ее обследуют, исследуют, не могут понять, где воспаление. Я говорю, слушайте, на самом деле у рыжеволосых априори она выше, чем у других людей. То есть это, видимо, какая-то защитная реакция организма, так созданные рыжеволосые, что вот их организм сам и свой иммунную систему защищает от разных воздействий.
Угу. А давайте вот еще о чем. Когда человек, ну, девушка берет и становится рыжей сама, ну, красится, а этот рыжий цвет, он как-то нормально влияет на ту же блондинку? Вернется ли она опять к своему цвету? Сможет ли? Или он все-таки перебивает каким-то образом?
Такой прекрасный вопрос, правда, тот, кто хочет изменить себя, да, там и быть ярче, да, в как-то публичнее, они очень любят перекраситься вот рыжие в шатенке. Но нужно иметь в виду, что если вы окрашиваете именно вот в этот цвет, то он содержит больше меди, она очень сложно вымывается,
вот,
она действительно сушит волосы, и ваши здоровые волосы могут претерпеть некие такие вот химические реакции. И меня однажды тоже так выкрасили, меня блондинку, и это был год страданий, чтобы я перекрашивалась, и перекрашивалась я вот как совет многим, да, не ходить там вымывать его, а вот перекрашиваться нужно через милирование, то есть через такой тонкий подход, но в течение года превратитесь обратно в блондинку, если это так нужно.
А у рыжих детей, мы вот недавно говорили в эфире, что стричься ребенка на лысо не нужно, но я вот слышал опять же, что когда ребенок рождается рыжим, то его лучше постричь на лысо, чтобы волосы обновить. Не знаю, но вот тоже такое какой-то миф, наверное. Я вот именно рыжих стригут чаще. На лысо бреют.
Это шутка, да, чтобы не сглазили, а то же рыжие привлекают.
Типа людей, да, 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 что вот и обязательно щепотку волос положить и спрятать где-то надо.
Ну, мне кажется, это нам нужно позвонить в битву экстрасенсов. Может быть, там они делаем групповой звонок как-то, да, Ну, вообще, я помню, что издавна, да, на Руси, где-то, когда первый раз стригли, зачем-то хранили эти волосы, у моей мамы до сих пор мои волосы хранятся, может, это какая-то защита, надо выяснить, да, кто надоумил мою мать в этом смысле. Но не надо стричь детей, не надо их брить, пусть он растет рыжеволосый, пусть он украшает этот мир, пусть он радует глаз людей. Потому что рыжеволосые детки, они особенно какие-то привлекательные, они такие вот прям... всегда такие нежные,
солнечные,
и забавные.
Да, позитивные, да. Яркие, энергичные.
Да.
Угу. Ну и как доктор, скажете, что сейчас нас слушают рыжие, потому что моя мама говорила все время, ну почему я рыжая, почему я не как все? На что мы и дети говорили, что мам, ты прав, ты рождена от солнышка там, от и так далее. Да. А, что это нормальный цвет волос, что это даже уникальность в чем-то.
Ну, конечно, во-первых, уникальность. Во-вторых, вы, рыжеволосые люди, вы выделяетесь из толпы, вы привлекаете внимание. Это всегда хорошо. Главное отфильтровать, чье внимание вы привлекли. Нормального человека в пользу вам или, как говорится, во вред. Потому что это ваша харизма, ваш вот сам по себе характер, да, острый ум. Это же, вот знаете, как визитная карточка. Зашли в толпе, вас увидели, значит, вы кому-то нужны. Поэтому вы иные во всех форматах и возможностей очень больше. Я, например, за то, чтобы как-то люди выделялись. А тем более природой данный такой механизм выделения, я считаю, все у их ног, абсолютно. Кто разбирается в людях, тот поймет.
А почему с возрастом мы можем стать рыжими, например, если изначально не были рыжими? Потому что опять ген какой-то в нас говорит. Или, может быть, не знаю, настроение как-то у нас меняется, гормональное, что-то, какая-то история происходит.
Ну, я, честно признаться, редко встречала, чтобы кто-то там, допустим, из блондинки стал рыжей. Вот, здесь обратная реакция такая, как бы под большим вопросом. У меня нет ответа, честно, на этот вопрос.
Я по-другому спрошу. Знаете, как еще бывает очень часто? Например, человек не рыжий, да, но у него есть рыжий пигмент в волосах. Ему очень сложно стать блондинкой, потому что вот этот рыжий пигмент в нем сидит.
Да, и перебить его сложно, я с вами согласна. Опять же, это соотношение феомеланина вот этого, да, который всему виной. И если, допустим, даже есть блондинки, девочки, да, и у них феомеланина больше, и тут действительно им вот ровный блонд цвет сложно подобрать и выкрасить. Вот этот цвет, который не убивается красками, какую бы рецептуру ни составили, ни один, ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Я помню в те добрые времена, когда одна женщина была с апельсинкой, да, а другая вот вроде как
синевой. Это феомеланин, да?
Это он там у виной, да,
безусловно. Злодей какой, вот в чем дело. А еще я слышала такое мнение, что, например, если вот этот вот рыжий, желтый пигмент у тебя есть, этот феомеланин пресловутый, то значит, у тебя зубы, скорее всего, будут желтым таким оттенком. То есть везде эта желтизна будет рыжена.
Нет, не факт, потому что феомеланин живет только в меланоцитах, поэтому, никак к зубам-то это мы не отнесем точно.
Ну, слава богу, хотя бы что-то хорошее.
Много хорошего мы уже сегодня перечислили.
Да.
Ольга, спасибо большое. Хорошего дня. Напомню, с нами на связи была основатель Евразийской трихологической ассоциации, врач-трихолог Ольга Кохас. До следующей встречи. Спасибо.
Спасибо.
До следующей встречи. Всегда с вами приятно.
И нам тоже. Спасибо.
Рыжих праздников.
Да, спасибо большое. Я напомню немножечко, подкорректирую сам себя же, что День рыжих 25-го вчера был. Просто я, узнав, что вчера было, чтобы не забыть, сделали сегодня эту тему. Поэтому поздравляю вас с прошедшим. Да. У хорошего советского писателя Яковлева есть повесть «Гонение на рыжих». Марина наверняка читала.
Вы очень хорошо обо мне думаете, Елена.
Не, Марина не читала. А к солнцу у рыжих какое отношение, Антон?
Сгорает моментально, конечно же. SPF-фильтр нужно использовать.
Они рыжие, тоже сгорают моментально.
Да, надо обязательно пользоваться кремами защитными. Лучше вообще под прямыми солнечными лучами не находиться. Это очень повышенное к меланоме риски заболевания и так далее. Поэтому будьте бдительны. Ну и плюс веснушки. Как только ты рыжий побывает на солнце, лезут веснушки.
Если не используешь SPF, у тебя появляется пигментация, появляются морщины, кожа истончается. Поэтому нужно обязательно использовать крем SPF с высокой степенью защиты. Без него не выходить на солнце. Вот сейчас у нас уже такое солнце, что без SPF выходить опасно, даже если вы не рыжий.
Вот. Я, смотрите, нашел информацию. Оказалось, что обладатели рыжего цвета волос обладают еще и повышенной склонностью к синякам. При этом анализ крови не показывает ничего сверхъестественного.
Ну, чтобы... то, что светлая кожа.
Ну, да, наверное. Чтобы случился внутренний кровоподтек, усилий прилагать совершенно не обязательно, чем в обычных случаях у блондинов или брюнетов. Угу. Ученые считают такую ситуацию вполне нормальной, даже если врач ничего необычного ранее не замечал. Вот. И еще одна интересная деталь, я не знаю, правда это или нет, но доктор, я думаю, бы нам не сказала, что рыжие чаще всего бывают левшами. Представляете?
Интересно. Как.
Я, кстати, не замечала.
Ну, мама у меня правша. Но при этом вот самый отвратительный подчерк в мире. Еще хуже, чем у тебя, Гер.
Нет, такого не бывает.
Там просто вот так вот чистокол. Но она врач еще. Причем она сама читает, говорит, ничего не пойму. Гена расшифруй, и папа расшифровывал ее надписи.
Надежда пишет, рыжий – это не цвет волос, а цвет характера. Это из повести Юрия Яковлева «Гонение на рыжих».
Да, я соглашусь с вами, Надежда, что рыжий – это даже не цвет характера. Это другой темперамент. Это какая-то вспыльчивость. Вот у меня что мама, что еще была подруга, она тоже, подруга вообще огненно-рыжая. И причем у нее волосы, вот она как бы утром она встала, шапку надела, шляпу, замотала шарфом голову. Она только это снимает, и они сами распадаются вот такой копной. Mm-hmm. Вот, она, знаете, на кого похожа? Как этот мультик, где ее мама в медведицу превратилась? Она захотела, чтобы...
Храброе сердце.
Храброе сердце, да. Mm. Вот такие волосы были вот у моей подруги. Ну, она и сейчас есть, Лариса. Просто давно не виделись.
Тем временем.
Вот такая вся.
В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Рыжий.
Да.
Рыжая опасность.
Да, по данным синоптиков, местами воздух прогреется до плюс 30 градусов. На фоне жаркой погоды в МЧС москвичей призывают меньше находиться на солнце, выбирать одежду светлых тонов. Жителям и гостям столицы рекомендуют носить головные уборы и пить больше воды. Кроме того, с 9 утра до 9 вечера в Москве введен желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
И всегда будут дуть вам в лицо.
Да, да,
а
да,
вы
да,
сегодня
да,
как-то с одеждой в светлых тонах...
Прогадали
да,
сегодня.
Да, мы сегодня нормально. Пока не страдаем, пока в кондиционере.
Слушайте, не знаю, мне сегодня не было жарко, потому что в транспорте прохладно. Я даже рубашку набросила, потому что хорошо работают кондиционеры. У нас в студии кондиционер.
Молодцы,
да, то есть на улице я находилась сегодня очень мало времени. Да, там тепло, но не жалею, что белую рубашку не надела, завтра надену.
Договорились.
Да.
Диана пишет, у моего рыжего сына черные брови Брежнева. Интересно.
Контраст.
А вот у Полсана первая девушка была рыжая, очень горячая, он нам сообщает. Хорошо, спасибо большое, что провели с нами этот час, обсудили эти темы. Сейчас у нас новости, далее программа «Народный адвокат», дела семейные будем обсуждать с Николаем Кошманом. Пишите, готовьте вопросы. Новости на «Говорит Москва».